От этого места просто мурашки по коже, не так ли? Я не мог не согласиться с оценкой с Хонду странной комнаты, в которой мы оказались. Мониторы освещали помещение только до определенного момента. Однако мы не могли видеть никаких стен, а это означало, что помещение должно быть больше того, что можно было увидеть. Мы не могли этого знать, пока не решили пойти дальше в темноту. Но никто из нас не решался на это. Тем не менее, не было ощущения, что с нами кто-то есть, поэтому мы позволили себе немного расслабиться. Я занял первое место, откинувшись в кресле и сосредоточившись на мониторе, который показался мне наиболее интересным в данный момент. Проволочная голова против Лузы. За кого я болел? Ни за кого из них. Тем не менее, мне нестерпимо хотелось посмотреть на схватку этих двух жутких титанов. Среди нас, охранников, была создана неофициальная система уровней, ранжирующая каждого пустотника по степени угрозы, которую они представляли, по сравнению с друг с другом. Уровни выглядели следующим образом. Торнадо – самый слабый. Ураган – средний. Астероид – торнадо. Самый высокий – неминуемая смерть. Убирайтесь нахрен. Они также были разделены на подразделы – высокий, низкий, средний и тому подобное. Учитывая это, Лузы был около высокого торнадо, в то время как проволочная голова был средним цунами. Разница между ними очевидна, но не настолько, чтобы Лузы не смог победить. «Хочешь заключить пари?» – спросил я с Хонду полушутя. Он усмехнулся. «Ты же знаешь, что моя удача проклята. Но я думаю, если мы не выберемся отсюда живыми, то мой долг все равно будет недействителен». Лузы больше любил обороняться, поэтому не было ничего удивительного, когда проволочная голова начал конфликт. Он крутил своей битой, на которой все еще держались остатки плоти охранников, почти насмехаясь над Лузы. В конце концов, он был правонарушителем. Лузы, конечно, почти не отреагировал, просто он был таким. В ответ он шагнул вперед, электричество замерло в его руках и поднялось к предплечьям. Проволочная голова последовала его примеру и нанес сильный удар по голове Лузы, который тот успел перехватить одним из своих предплечий. Тем не менее, провода все равно пронзили его кожу. Проволочная голова последовала за ним, нанося удар головой. На этот раз удар пришелся по лицу Лузы, разрезав его на куски. Но, несмотря на тяжелые ранения, он оставался непоколебим. Такова была особенность Лузы. Он был не способен чувствовать боль. Как я уже сказал, его происхождение оставалось загадкой, но единственное, что мы знали о нем наверняка, это то, что он происходил из какого-то древнего клана, живущего за полярным кругом. По сути, он был единственным выжившим после инцидента, уничтожившего его деревню, и жаждал мести неизвестной силе, которая это сделала. Получив удар головой, Луза оказался на расстоянии вытянутой руки. Сформировав пальцы в форме стрелы, он вонзил их в солнечное сплетение проволочной головы, а затем ударил током по его внутренностям. Проволочная голова затрясся от боли и в бешеной ярости замахнулся битой, едва не снеся Лузы грудную клетку. Однако тот никак не отреагировал. Вместо этого он взял другую руку и обхватил шею проволочной головы. Любой нормальный человек поддался бы электрическим разрядам Лузы через несколько секунд. Но, конечно, проволочная голова не был нормальным человеком. Несмотря на то, что из раны на груди сочилась кровь, а кожа на шее начала пузыриться, он поднял Луза за туловище и ударил его остальные перила. Он сломал ему спину. Мысленный звук ломающегося позвоночника отдался в моем сознании. Неудивительно, что Луза и глазом не моргнул. Проволочная голова пошел на добивание, бросив тело Луза на землю, пока оно не превратилось в месиво из кровавой мякоти и сломанных костей. Но каким-то образом он все еще был жив. Среди этой жуткой кучи я увидел немигающий глаз. Как только проволочная голова выдохся от беспристрастных ударов, Луза воспользовался своим шансом. Используя свою единственную руку, которая не была разбита на куски, он подполз и схватил проволочную голову за ногу, а затем вскарабкался на его шею. Оказавшись на месте, он ударил кулаком ему в лоб, при этом полностью изрезав собственные руки. В конце концов, это стоило жертв. Он смог ударить током по мозгу проволочной головы, в результате чего чудовище упало. «Итак, я полагаю, он победил?» – сказал Сандху. «Я полагаю?» У меня были свои сомнения по поводу того, чтобы назвать выступление Лузы победой. К концу поединка все его конечности и позвоночник были раздроблены, и ни один дюйм его тела не был покрыт серией глубоких порезов. Целая сторона его лица также была раздроблена до черепа, оставив нетронутый только глаз и половину носа. И все же он не двигался, не проявляя ни малейшего отчаяния или беспокойства, спокойно отползая от места происшествия, используя свою единственную искалеченную руку. Я все еще мог видеть ток, проходящий через нее, знак того, что он был готов к новой схватке. «Отлично, неплохая победа», — сказал Сандху. «Хотя я не вижу, чтобы он далеко ушел. Не так, как уровень торнадо». «Да, но мы все это выдумали. Не то, чтобы это что-то значило», — ответил я. По правде говоря, в конце концов я болел за Луза. Что-то в его стойкости нашло отклик во мне, как бы странно это ни звучало. Я осмотрел остальные мониторы. Пока проволочная голова и Луза сражались, зомби-нацист сжёг Дяксика дотла. На другом мониторе Морги играл с трупом пустоты, в который я узнал Тень Смерти. Он сам выбрал себе имя. «Три вниз», – пробормотал я про себя. «Чёрт, у нас на подходе большой», – объявил Сандху. Я проследил за его взглядом до монитора в нижней части комнаты. Он был прав. «Это будет здорово». На противоположных стенах кухни стояли. Тренч. Рост 190 сантиметров. Вес 150 килограмм. Сэнджу. Рост 177 сантиметров. Вес 67 килограмм. Тренч был молчаливым существом, полностью одетым в древнее снаряжение для глубоководного погружения, за исключением головы, которая оставалась без шлема. Впрочем, разглядеть его лицо все равно было невозможно. Это объяснялось тем, что его черты были полностью искажены, настолько, что если бы вы пытались сосредоточиться на деталях, то получили бы неприятную мигрень. Вдобавок ко всему, он был невидим вживую. Позвольте мне объяснить. Если бы он стоял прямо перед вами, вы бы не смогли его увидеть. Единственный способ разглядеть его – вторичные средства – камеры, зеркала и так далее, что делало его более опасным. Что касается того, как он убивал людей, либо грубой силой, используя свою чудовищную мощь, либо своей аурой смерти, как мы, охранники, ее называли. Подобно зоне Дяксика, если вы оказались в непосредственной близости от него, вы чувствовали астрономическое давление и оказывались раздавленным на месте. Сравнимое с тем, что вы чувствовали, стоя на дне океана. Но это только если Тренч захочет. Иногда он отключает ауру и просто пробивает кому-то голову. По этой причине он был на уровне среднего урагана. Что касается Сэнджу, в общем, он был психованным, одержимым демоном-мастером боевых искусств со сверхъестественным уровнем скорости, силы и ловкости. Он тренировался в стиле рейфа или технике, недоступной человеческому пониманию, что бы это ни означало. Когда он становился серьезным, его глаза закатывались к затылку, а из-под кожи начинают проступать черные вены. В этот момент он будет двигаться так быстро, что за его движением невозможно будет уследить визуально, а одного его удара будет достаточно, чтобы полностью исправить человеческую голову. Но, по правде говоря, он один из наименее злобных пустотников из всех. Если вы слабы, как мы, охранники, он не пожалеет вас даже взглядом. При условии, если вы будете держаться подальше от его пути. Единственное, чего он действительно ищет, это сильных противников для сражения. Но когда он не может найти их, он начинает нервничать, и тогда возникают проблемы. Мы определили его как низкий ураган. «Сэнджу вообще может видеть Тренча?» – спросил Сандху. «Я думаю, да», – ответил я. Вопрос стоило задать, но я бы не удивился, если бы аура смерти Тренча просто не действовала на него вообще. Похоже, так оно и было, поскольку Сэнджу решил нанести удар первым. Он рванулся вперед с непостижимой скоростью, направляя на Тренча должно быть сотни ударов подряд. Однако ни один из его ударов не смутил дайвера. Я видел, как губы Сэнджу скривились в психотической ухмылке. Он определенно нашел то, что искал. Пол под ними треснул, когда его глаза побелели, а гротескные вены начали вздуваться. Если раньше мы не могли видеть его удары, то теперь это было просто невозможно. Он бросился вперед, обрушив на Тренча водоворот молниеносных ударов руками, локтями и ногами. Это продолжалось около 5 секунд, прежде чем он был остановлен. Тренч схватил его за горло, но при этом не выглядел хуже, чем раньше. Я видел, как Сэнджу произнес что-то вроде «какого хрена», прежде чем его швырнули в металлический холодильник. Было похоже, что Тренч был слишком опасным противником, чтобы он мог с ним справиться. Тем не менее, Сэнджу поднялся на ноги и разбил себе плечо, а изо рта потекла кровь. Затем он издал пронзительный крик. «Сумасшедший ублюдок», — подумал я про себя. «Что, черт возьми, нужно было сделать, чтобы кто-то стал таким?» В этот момент он, похоже, полностью отказался от техники. Вместо этого он схватил гроздь кухонных ножей и начал метать их в Тренча. Хотя ни один из них не пробил костюм, одному удалось вонзиться в его искаженную голову, что, очевидно, нанесло некоторый ущерб. Тренч вздрогнул, затем вытащил нож и бросил его обратно в Сенджу, который, в свою очередь, без труда поймал его. В этот момент он завыл, как я понял, в каком-то безумном садомазохистском ликовании. Он нашел слабое место. Сенджи снова бросился на Тренча с ножом в руке и стал наносить удары по его лицу. Брызги темно-синей крови залили пол кухни, а также лицо самого Сенджу. Вскоре нож сломался, и Тренч в отчаянии ударил Сенджу в висок. Он успел заблокировать удар предплечьем, хотя и видел, как трещат его кости от удара. Он отпрыгнул назад, когда его рука повисла на боку, уклоняясь от последующего удара. Во время всего этого он сохранял ухмылку. Вены на его лице вздулись так сильно, что мне трудно было поверить, что они не лопнут совсем. Одной рукой Сенджу поднял металлический стол и с размаху ударил его по голове Тренча, едва не оторвав ее при этом. Не теряя времени, он схватил большую сковородку и набросился на своего непобедоносного противника, опрокинув их обоих. А затем он занял позицию над телом Тренча, яростно ударяя сковородкой по его лицу. «Боевое искусство, а?» – услышал я бормотание Сандху. После, наверное, 250 ударов сковородка разбилась. Голова Тренча была раздроблена не менее чем за 50 ударов до этого. Сенджу отбросил металлолом в сторону и поднял глаза к потолку, предположительно крича от восторга. «Что ж, похоже, наша система уровней, значит, хрен знает что», — усмехнулся я. Несмотря на нездоровую сцену, разворачивающуюся перед нами, Сандху разделил мой смех. «Мы были на той стадии, когда абсолютная абсурдность и опасность ситуации начала исчезать из нашего сознания. Черт, наверное, мы получали удовольствие, как бы погано это ни звучало». Мы продолжали наблюдать, как Сенджу встал и зашатался, явно дезориентированный как своими травмами, так и чередой приступов яростной эйфории, вызванной боевым духом. Он сделал около 4 шагов, прежде чем его голова взорвалась, повергнув нас двоих в замешательство. В коридор вошла еще одна фигура, которую мы узнали как Санта-Бот. Рост 2 метра, вес 243 килограмма. Увидев его, я почувствовал, как по позвоночнику пробежала дрожь, что несколько вернуло меня в реальность. Несмотря на свое комичное имя, Санта-Бот должен был быть одним из самых опасных пустотников. Я просто не мог понять, чем он должен был быть. Его тело казалось роботизированным, но двигалось слишком плавно даже для самого сложного андроида. Смотреть на это было просто безумием. Вдобавок ко всему, он буквально напоминал самого дьявола. Красновато-черная чешуйчатая кожа, металлический панцирь. Рот, полный обнаженных, похожих на бритву зубов. Прямоугольные багровые глаза. Пара больших металлических крыльев и длинный хвост, заканчивающийся чем-то, напоминающее трехконечное копье. По какой-то причине у него также была ракетная установка на правом плече и пушка Гатлинга на левой руке. Нет, это были не механические модификации. Они были буквально соединены с его телом. Его единодушно считали одним из самых опасных пустотников, обитающих в бездне. Даже если бы Сенджу был в полной силе, у него бы не было бы ни единого шанса. «Вот черт», – прокомментировал Сандху. «Я надеялся, что он не сбежит». «Ну, давай пока не будем о нем беспокоиться», – сказал я, переключая свое внимание на другой монитор. То, на что упал мой взгляд, было кошмарной бойней. На куче тел охранников, которое должно быть превышало 6 футов, сидел Хьюго Райт, он же жесткий епископ. Рост 180 сантиметров, вес 91 килограмм. Как и следовало из его имени, он был одет в традиционный наряд священника-викария. Единственным отличием было то, что крест, который он носил на шее, был сделан из лезвий. У самого мужчины были длинные черные волосы и множество мешков под обоями, мертвенно-голубыми глазами. Нам было неясно, каковы его истинные мотивы. Не похоже было, что он действительно следовал правилам какой-либо религии на Земле, несмотря на его наряд. Он просто долго разглагольствовал о грехе натализма и тщетности существования, а также о том, чтобы достичь состояния святости, мы должны сначала достичь чистого состояния. По сути, он хотел убить всех разумных существ на Земле, а потом и себя. Он также не был пустословом, он был очень силен. Мы оценили его как низкий ураган. Помолившись какому-то грёбаному божеству, которому он поклонялся на груди трупов, он сполз вниз и начал выслеживать коридоры в поисках новых жертв для выполнения своей святой цели. Тот, на которого он наткнулся в следующий раз, не мог быть более идеальным. Каэль Сильва. Он же вампир-полицейский. Рост 170 сантиметров, вес 80 килограмм. Каэль был довольно интересен, поскольку он был одним из самых сговорчивых пустотников. Фактически он был единственным заключенным, который добровольно сдался. Его предыстория также была интересной, и она была одной из немногих, о которых мы действительно знали. Раньше он был беспощадным бразильским полицейским, который патрулировал самые опасные районы Рио. Он был настолько опасен, что заслужил репутацию жнеца среди криминального подполья. Но он был всего лишь человеком. Во время одного рокового задания весь его отряд был уничтожен во время нападения из засады примерно дюжины различных банд, объединенных одной целью – уничтожить его. Он был единственным выжившим, но при этом попал в плен. После того, как его жестоко пытали на складе в течение примерно 5 часов, внезапно погас свет. В течение этого периода темноты до его ушей доносились только звуки резни. Каждый член банды был уничтожен какой-то невидимой силой. В конце кровавой бойни он услышал шаги, медленно приближающиеся к нему, а затем глубокий, хриплый голос прошептал ему на ухо. «В тебе есть потенциал. Позволь мне дать тебе возможность». Он почувствовал резкую боль в шее, прежде чем скрытая сущность снова заговорила с ним. «Исполни свой долг». А потом он потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежал в своей постели, а все раны, полученные во время пыток, почти зажили. Все раны, кроме одной. Следа от укуса на шее. Его внешность также сильно изменилась. Бледная кожа, темные глаза и клыки. Он слышал об этих историях, но с трудом мог осознать, что сам стал одним из них. Хотя он больше не мог выносить солнечных лучей, у него появилась сверхъестественная сила и регенерация, которую он использовал для жестких расправ с преступниками по ночам в качестве мстителя. Однако вскоре он зашел слишком далеко. Однажды ночью он впал в ярость, ворвался в дом подозреваемого в изнасиловании и убил всех, кто находился внутри. Всех, включая невинных мать и дочь насильника. Его решимость добиться справедливости никогда не ослабевала. Он оставался сильным, через что бы ему не пришлось пройти. По этой причине он не смог жить с чувством вины на совести и отправился в полицейский участок, в котором раньше работал. Сдался своим бывшим коллегам, которые считали его мертвым. Конечно, новость быстро распространилась. Тогда ЦРУ вмешалась и переправила его в бездну. Он не оказал никакого сопротивления. На самом деле он считал, что бездна – это место, где ему 100% нужно оставаться. Можно сказать, что это был довольно странный случай. Мы все еще ставим ему низкий уровень ураган, как их юга. На мониторе я видел, как шевелятся губы Кайля. Желая услышать, что он скажет, я начал оглядываться по сторонам, чтобы найти аудиозапись. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти панель управления громкостью, которая находилась прямо под средним столом. К счастью, тот, кто обустроил это странное место, позаботился о том, чтобы обозначить каждый переключатель соответствующим монитором. Я прибавил громкость прямо посреди речи Кайля. «Опасные отбросы. Мне придется избавиться от всех вас, пока не стало слишком поздно». А лицо Хьюга оставалось невыразительным. «Отбросы? Подходящее описание для тех, кто живет в этом месте. Но я понимаю, что ты тоже человек, погрязший в непростительных грехах. Я не буду относиться к тебе иначе», — ответил он. Каэль усмехнулся. «Не ожидал от тебя такого». Он принял провокационную боевую стойку. «Давай, англичанин, давай уладим это». Хьюго положил руку на свой клинок-крест, прежде чем пробормотать про себя очередную молитву. Он посмотрел на Каэля, его глаза стали пунцовыми. «Злодеяния, которые я совершаю, совершаются лишь в стремлении к высшей святости. Надеюсь, ты сможешь это понять». Каэль усмехнулся. «Да, я понимаю, сумасшедшие — это сумасшедшие». Закончив фразу, он стремительно бросился вперед, вонзя клыки в шею Хьюго. В свою очередь, Хьюго схватил Каэля за голову и повернул, свернув ему шею самым жутким из возможных способов, затем ударил кулаком в грудь. Впервые Хьюго оскалился. «Что у тебя с сердцем?» – спросил он, затем отдернул руку, обнаружив следы сильных ожогов. Кайл повернул голову на место, а затем бросил Хьюго кровавую ухмылку. «Я не могу тебе сказать, приятель». Они обменивались ударами еще несколько минут, избивая друг друга до беспамятства. Хотя Кайл, конечно, был более искусен и имел в своем распоряжении больше инструментов, Хьюго обладал большей силой. В конце концов, дело дошло до тупика. Кайл получил около 20 смертельных ранений, его способности к регенерации были на грани. Хьюго был весь в крови, у него было около 6 переломов костей, выколот глаз и оторвано ухо. «Ты чертовски надоедливый, не так ли?» – прохрипел Кайл. Хьюго наклонился, выкашлял полный рот крови. Взаимно. Тем временем их противостояние привлекло публику. Из пересекающегося коридора появился инфернальный гладиатор. Рост – 2 метра, вес – 129 килограмм. Его уровень угрозы был высокий ураган. Представьте себе крайне буйного зомби, который вечно горит, облаченного в древнее гладиаторское снаряжение. Это был он. В одной руке он держал гигантский пылающий меч. В другой он держал 2 поводка. Оба держали соответствующих пустотников за шеи, которые ползали у его ног, как собаки прямо из ада. Один был урод. Рост 2 метра, вес 115 килограмм. Сутулый, человекоподобный монстр со странными, мерцающими глазами и ухмылкой, охватывающей всю его голову. Другой – человекоподобная сороконожка, рост 190 сантиметров, рост стоя, вес 169 килограмм. Существо было с неясным человеческим лицом, покрытое 6 глазами, с железной мордой, закрывающей рот. Оно ползало на 10 колоссальных, покрытых венами руками. Их опасность была среднего уровня торнадо. Невероятно мощные. Они были простыми, агрессивными зверями, не обладающими ничем, кроме первобытной жажды крови и силы, сравнимой с силой 3 диких медведей вместе взятых. По этой причине они были легко превращены в оружие гораздо более сильным и умным гладиатором. «Черт возьми», — сказал Кайл, увидев троицу, — «и это чертовски отвратительно». «Кровавые мерзости», — добавил Хьюго. «Ничто иное, как существа, запятнавшие эту землю». Они оба посмотрели друг на друга и кивнули, между ними возникло явное чувство взаимопонимания. Я полагаю, что объединение нескольких пустотников должно было быть неизбежным. «О боже, это уже накаляет обстановку», — сказал я, повернувшись к Сандху. Сначала он не ответил, вместо этого он выглядел так, как будто пытался сосредоточиться на чем-то. «В чем, черт возьми, дело?» — спросил я его. «Я думаю, здесь может быть кто-то еще. Не оборачивайся». «Просто продолжай смотреть. Притворись, что ты этого не слышишь». Он ответил едва не выше шепота. «Не то, чтобы мне удалось притвориться». «Что слышишь?» – подумал я про себя. Тем не менее, никогда еще Сандху не был так серьезен. Я снова переключил свое внимание на мониторы, одновременно заставляя свои уши быть настороже. Примерно через 10 секунд я услышал звук. Это точно был мягкий звук. Я не удивился, что не заметил его до этого момента. Где-то в темноте позади нас кто-то определенно пытался сдержать хихиканье.